«Подзарядка» с Натальей Седовой и Андреем Белоусовым.
Продолжаем заряжать это утро бодростью и весельем, потому что лето наконец-таки пришло. Радостное, жаркое, хорошее, свежее и такое прямо победное.
Да, и народ уже по традиции начал ворчать, что, боже мой, какая аномальная жара стоит на Урале. Ребята,
конечно,
наслаждайтесь.
Как обычно,
наслаждайтесь.
Все у нас.
Это ненадолго. По крайней мере, так утверждает главный синоптик «Комсомольской правды» госпожа Кольцова. А что у нас надолго? А надолго у нас, товарищи, традиции. Традиции, заложенные 1000 лет назад. Самим товарищем Максом Бережновым.
К нам... Аллилуйя?
Да. Пожалуйста, уже давайте отбивку. К нам пришел уже наш эксперт.
Автоклуб. Радио «Комсомольская правда».
Ну что, традиционно по понедельникам.
С начала столетия, века. К нам ходит немолодой уже Артем Краснов.
Да. Доброе утро, друзья.
Доброе утро, Артем.
Ну, раз все в позитивном настроении, я вот постарался все-таки найти, что же позитивного на небосклоне автомобильном происходит.
Но поскольку он не нашел...
то новость связана с мотоциклами, потому что в России могут начаться производство мотоциклов Harley Davidson. По крайней мере, руководство Ульяновской области выступило с таким предложением. Вот к самому американскому производителю пригласили, соответственно, приехать, посмотреть, оценить инфраструктуру и так далее, и, может быть, до чего-то договориться. Я просто напомню, что Соединенные Штаты и, ну, фактически весь прочий мир находится в состоянии так называемой торговой войны сейчас. То есть Штаты обложили ряд стратегически таких важных товаров, в частности, стали... алюминия пошлинами, ну и другие страны стали отвечать. Ну, в частности, Евросоюз, видимо, выбрал такие болевые точки, там виски попали, вот, и мотоциклы Harley Davidson. То есть нашли такую мозоль больную. Поэтому фирма Harley Davidson рассматривает возможность размещения производства где-то за рубежом, чтобы исключить ввоз в Евросоюз через пошлины, а они составляют примерно $2000 на мотоцикл. Ну, то есть, я так понимаю, это не критично в целом, но все-таки чувствительно.
Не, ну, конечно, у нас же в Челябинске у каждой старушки под подушкой хранится 2-3 штуки баксов на черный день. А если поковыряться, то там найдется и евро.
Да, ну и почему вы, собственно говоря, не в России это сделать? Кстати, что интересно, я вот вспомнил под эту новость, что у нас же есть Ирбитский мотоциклетный завод, который выпускает мотоциклы под брендом «Урал». И в свое время-то это были такие утилитарные мотоциклы, там часто в сельской местности они встречались. А вот последние годы как раз они переключились на выпуск, по сути, тех же мотоциклов, но в таком винтажном исполнении, не знаю, как это назвать, таком классическом. Они стоят теперь достаточно дорого, и они пользуются большим спросом в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, в принципе, вот эта идея делать мотоциклы культовые на российской земле, она, в общем-то, ну, уже практически реализована. Не сказать, что у них очень большие объемы сбыта в Соединенных Штатах, но сбыт стабильный. Самое главное, там есть действительно фанаты мотоциклов «Урал». Даже, кстати, у Брэда Питта есть мотоцикл «Урал». Поэтому, ну, почему бы и нет?
Ну, действительно, почему бы и нет?
Там уже в самой новости, по-моему, заложен ответ на вопрос. Брэд Питт. Бред.
Нет, ну... Я нашел даже клуб любителей мотоциклов «Урал» в США. Они такие задорные ребята, они там песни про них складывают. Ну, то есть это там реально в статусе такого культа находится. Вот, очень любят мотоциклы именно с коляской, с приводом на колесо коляски. Вот завод «Урал» как раз таки в том числе и выпускает. Поэтому, в принципе, это там отдельная тема. И она, в общем, неплохо идет. И главное, меня удивили цены высокие. То есть я сейчас могу ошибаться, но где-то $15000 стоит мотоцикл «Урал» за границей.
Ну,
то
есть, круто!
15 тысяч долларов, это можно купить хороший автомобиль, в принципе. Не то, что мотоцикл.
Понимаешь, они офигевают от того, как с 1941 года, а именно тогда появился Урал, как вот это вот с 1941 года вообще ничего в нем не поменялось, понимаешь?
Да, там, кстати, многое поменялось. Я вообще удивился, потому что я когда зашел в этот цех, где их собирают, мне первое в глаза бросилось тормоза Brembo, там, размером вот как у автомобилей, там, условно говоря, Porsche и Ferrari, да, то есть такие перфорированные хорошие тормоза, системы впрыска электронные, ну и так далее. То есть там, в принципе, они провели большую работу, из-за этого, естественно, цена устремилась в бесконечность, вот, но они вот сделали хитрый такой маркетинговый ход, поместили эти мотоциклы в разряд такого культового продукта.
Элитного,
и
да.
И, в принципе, это сработало. Ну, еще из хороших новостей. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба зафиксировала у нас падение цен на бензин.
Сколько копеек на этот раз?
На самом деле, там очень хитро они эту новость сформулировали. То есть, вроде бы, действительно, бензин начал дешеветь. Но на самой дорогой заправке региона он опустился на 1 рубль. И вот как я понял вообще из контекста всего этого сообщения фасовского, то есть одна заправка как-то уж совсем увлеклась подорожанием, и потом, значит, опомнилась и обратно скинула цены примерно к среднему уровню. Остальные заправки, которые, собственно говоря, и формируют такой костяк, они цены не изменили. Ну, сейчас, например, бензин АИ-95 стоит в районе 44 рублей в Челябинске. Ну, и вот эта цена с начала июня, с начала заморозки цен, она фактически не меняется, ну, или меняется незначительно.
Интересно, где ты заправляешься? Я последний раз по 40 заправлялся.
По 40-95?
Вторым.
Вот, 92-м, да, 92-й стоит вот около 40 рублей, а вот 95-й где-то в районе 44-45 рублей даже доходит. Дистоплива тоже около 45 рублей. Вот, поэтому вот эти цены, они пока не меняются. И с этим связана еще одна новость. На прошлой неделе в конце стал я разбираться с ситуацией с частными автозаправочными станциями. То есть, как вы знаете, у нас есть крупные бренды такие, не буду их называть, но все знают, которые принадлежат так называемым ВИНКам, вертикально интегрированным топливным компаниям. Ну, то есть, это такие очень большие федеральные сети автозаправочных станций. А есть заправки поменьше, там, от ноунеймов, то есть, вообще, как бы, безымянных, да, какая-нибудь ИП какой-нибудь, до небольших сетей. И вот они-то как раз из-за этой заморозки розничных цен на топливо оказались в крайне тяжелой ситуации, потому что с начала, например, года розничная цена на бензин выросла на 9%, но это чувствительно, вот, но это 9%, а оптовая цена выросла на 30-35%.
И круто!
Вот, да, и получилось, что сейчас топливо отгружается по оптовым ценам, если их пересчитать вот на литр, таким же, как продается на заправках крупных брендов. То есть получается, что вы уже не можете с ними конкурировать за счет, например, какой-то разницы цены. И в мае, например, по России на многих вот частных АЗС топливо получилось даже дороже, чем на заправках крупных брендов. И, естественно, это лишило их, ну, одного из важнейших преимуществ. Второе у них преимущество обычно это расположение, потому что такие небольшие заправки часто находятся где-то в удаленных местах, куда крупные бренды не пошли, и где они играют очень важную, ну, назовем так, даже социальную роль, то есть они позволяют людям все-таки не ездить там за 50 километров до заправки крупного бренда. И вот прогнозируют эксперты многие, что начнут постепенно эти автозаправочные станции разоряться. Я обзвонил более 10 АЗС частных в Челябинске. Многие не захотели говорить сразу, вот просто наотрез отказывались. Другие так на условиях анонимности говорили, что да, действительно, вот на текущий момент прибыли нет. То есть нет даже возможности оплатить большую часть расходов таких отложенных, то есть из серии там налоги и так далее. То есть вот более-менее концы с концами еще сводить можно, то есть в ноль, грубо говоря, торговать. Но это уже фактически ситуация такая пограничная.
Патовая.
Патовая, да. Поэтому есть риск, что эти заправки начнут постепенно разоряться. Насколько это плохо? Ну, для горожан, на первый взгляд, это не так уж страшно, потому что горожане, особенно в современных иномарках, они в основном прикипели к заправке какого-то известного бренда, копят там бонусы, покупают сувенирку там за эти бонусы, кофе пьют. И вроде бы им, зачем им эти ноунеймы? Они, в общем-то, их не интересуют. Но в России на самом деле достаточно большая часть вот розницы держится именно на небольших заправках и небольших сетях. То есть это порядка 60%. И хотя объем торговли там не очень большой, ну, скажем так, 30% топлива только они отгружают, но их охват территориальный, он очень высок. То есть они именно работают вот не столько локально в городах, сколько по России в целом. И поэтому, естественно, если начнется такая волна массовое разорение, то в конце концов, ну, это приведет как минимум к какому-то периоду, скажем так, дефицита топлива в отдельных регионах, просто потому что не будет вот удобной заправки. Ну, в дальнейшем наиболее такие отчаянные эксперты прогнозируют резкое подорожание топлива. Там называются какие-то цифры чуть ли там не 100 рублей за литр. Из-за вот как раз снижения такого резкого конкуренции, да, и монополизации рынка. Но правительство развеивают эти опасения, говорят, что очень много инструментов, чтобы сдерживать рост.
Да.
Но, да, но мы уже видели, что инструментов много, но рост, он все равно так или иначе себе дорогу находит. В любом случае, это такая нехорошая тенденция, скажем так. И меня даже больше вот другой момент волнует, что... Заправка, которая поставлена на грань выживания, она, конечно, наверное, будет искать способ выживать. А какие способы выживать у заправки?
Сжечь соседние.
Нет, это недоливы и это бродяжное топливо.
Да, конечно. Я предлагаю сделать небольшую паузу вот на этом месте и прерваться на рекламу.
Подзарядка с Натальей Седовой и Андреем Белоусовым. Автоклуб. Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем общаться с нашим автомобильным экспертом Артемом Красновым, который каждый понедельник рассказывает нам все самые интересные новости из автомобильного мира.
И не просто интересные, но и под большей части безрадостные.
Ну, полезные.
Но я сегодня старался.
Ну, старался, да.
На прошлой неделе встречался я с министром общественной безопасности Челябинской области Евгением Савченко. Вот ведомство, это Министерство общественной безопасности, немногие вообще знают, что оно существует. Но вот у нас есть такое министерство, оно как раз отвечает за тему фото-видеофиксации нарушений, в том числе в Челябинской области. Прояснил я для себя много вопросов, в частности, связанных вот с этой сменой поставщика услуг фото-видеофиксации в Челябинской области в начале этого года.
Да-да.
Из-за чего, как вы помните, у нас вот часть камер, да, даже большая часть камер в Челябинске стала на паузу. Ну, вот в сухом остатке могу сказать, что в этом году уже планируется, ну так вот, по оптимистичным прогнозам, закупить еще 50 стационарных комплексов, которые будут принадлежать областной казне, то есть это уже не будет такой аутсорсинг, да, на сторону, это будет именно комплексы, которые принадлежат области и контролируются ей. 50 это очень много для Челябинска. Если действительно эти планы реализуются, то могу сказать, что вот число выбывших комплексов, да, которые в начале года вот мы потеряли фактически из-за вот смены поставщика, 42 единицы составляло. То есть, в принципе, здесь перекроет это количество. Ну, установлены они, видимо, будут на ключевых таких направлениях и перекрестках Челябинска. Плюс к этому еще 6 комплексов добавит компания АЛРТС, ну это, собственно говоря, компания, которая сейчас является оператором вот у нас коммерческим камер, помогает области в этом направлении. Вот, поэтому тема фото-видеофиксации будет развиваться, и во многом это, кстати, привязано к ШОС и БРИКС, где... которые, вот, собственно говоря, саммиты ШОС и БРИКС требуют повышенных мер безопасности, установки систем фото-видеофиксации. Министр, кстати, интересную вещь подчеркнул, он такой акцент сделал, что автомобилисты-то воспринимают камеры исключительно как такой штрафной инструмент, да, поймать нарушителя, там, наказать. А для МВД, например, камеры одну из важнейших функций имеют, это именно контроль перемещения транспорта, который может быть там замешан в, ну, в каких-то криминальных, скажем так, делах. Не только транспорта, и людей тоже. То есть преступления раскрываются с помощью видеокамер. В прошлом году там несколько десятков преступлений было раскрыто с помощью вот этих записей. Ну и так далее. То есть, в принципе, они нужны не только для того, чтобы штрафовать, но и для того, чтобы обстановку контролировать. И вот поэтому сейчас область хочет устанавливать камеры именно собственные, чтобы они гарантированно работали всегда, чтобы не нужно было постоянно перезаключать эти контракты, чтобы не было паузы в начале года, которая бывала практически каждый год, там пока объявят конкурс, пока проведут торги. Вот, поэтому система фото-видеофиксации в Челябинске будет развиваться, ну и в том числе система, которая вот штрафует нас за превышение скорости и заезд на стоп-линию. Так что внимательны, будьте, камеры будут появляться.
Ну да.
Мне снова кажется... радостные новости.
Да.
Прям так, так хочется пойти и купить велосипед.
Продать уже автомобиль,
да.
Купить велик, сани, коня.
Но, с другой стороны, объективно-то камеры в городе, они, в общем-то, я думаю, больше пользы все-таки
помогают,
приносят.
Да, вот. Никто не спорит.
Я даже заметил такую вещь интересную, что вот около стоп-линии стараются останавливаться, даже если камеры-то вообще нигде нет
в поле зрения. Что нас уже приучили,
да.
Это уже инстинкт.
Так более того, нас приучили. Я раньше сам считал стоп-линию некой такой формальностью, в Челябинске их было мало, ну вот, скажем, лет 10 назад. И по правилам, когда нет стоп-линии, в принципе, мы можем останавливаться у пересечения проезжих частей. И многие вот так вот косились на людей, которые практически там к перекрестку подъезжали, что вроде вот там на полупозицию выперся, вот всех обогнул. А пока нет стоп-линии, это фактически было не запрещено. Но вот сейчас они появились, и все так постепенно привыкли, что даже если она там плохо видна, все равно оставляет запас до пешеходного перехода, до пересекаемых проезжих частей. То есть какой-то профит от этого есть. Главное, чтобы не было перегибов и, ну, каких-то несправедливых штрафов, потому что, конечно, это очень обидно, и тем более, что процедура оспаривания, она тоже требует там энергии, времени.
Слушай, а штрафы, видимо, выписывают не всем. По крайней мере, маршрутчикам не выписывают, иначе бы они в минус работали.
Маршрутчикам выписывают штрафы, ну, насколько я знаю, ну, как бы не самим маршрутчикам, а владельцам маршрутных транспортных средств. Но, естественно, что они хорошо знают эти места, если по маршруту ездишь каждый день. То есть они стараются так нарушить, чтобы, в общем-то, на
штраф... Чтобы не нарушить.
Не попасть, да.
Да.
Надо, чтобы нам какой-то мастер-класс, что ли, провели представители этих вот, этой вот диаспоры маршрутных такси. Как так нарушать, чтобы не нарушать?
Ну, не знаю, мне кажется, они как раз-таки нарушают очень так явно, нахально. И,
Да.
И часто совершенно не вынужденно, то есть без какой-либо вот практической пользы. Вот сколько нам видео присылали, считаешь, вот он проехал на красный свет, и считаешь время до зеленого, 4 секунды. То есть вот 4 секунды человек выиграл, проехал на красный свет, там пешеходов распугал. А то оно им надо. Я уж не думаю, что это сильно повышает рентабельность маршрутчиков. Это скорее от такого, ну, слабоумия не буду говорить, но где-то близкого явления.
Ну да, да. Так, что у нас еще прикольного?
Еще прикольного, почему-то Ульяновская область, вот я уже про Харли Дэвидсон рассказывал.
Так, да, это интересно. И... Мы, кстати, посмотрели тут, да, российские мотоциклы, я выбрала...
Которые выпускают.
Выбрала себе, да.
До сих пор. Ты согласна, что они так выглядят и неплохо?
Ну, нет, мы посмотрели вообще все, какие выпускаются у нас в России, их около, по-моему, чуть больше 10 моделей, около дюжины. Мне вот очень понравилась новосибирская модель, называется она Васюган.
Заодно название можно
купить. Да.
Нет, вот. Ну была же попытка сделать там Юнкер этот вот двухтактным движком, там 350 этих сантиметров. Вот, ну что-то как-то у нас не приживаются они.
Ну, у нас мотоцикл-то вообще плохо приживается, потому что, ну, как транспорт, он только в южных регионах может использоваться практически круглогодично, а у нас он как элемент такой культа лайфстайла, поэтому критерии совсем другие. Тоже в Таиланде приезжаешь, там же этих мотоциклов, там каждая бабуля, да, со своим скутером, вот, и у них это нормально считается. А у нас, естественно, такое невозможно в силу просто климата, поэтому, да. А, так вот, Ульяновская область, УАЗ, собственно говоря, главный автомобильный завод Ульяновской области, вернулся к идее создать все-таки кроссовер. Будет называться он УАЗ-3170, ну, как, наверное, придумают ему какой-то более благозвучный бренд. Это, кстати, автомобиль, который отчасти будет унифицирован вот с президентским лимузином, ни много, ни мало, потому что вот эта платформа, которая лежит в основе автомобилей, они называются там Аурус, Кортеж, да, она, собственно говоря, будет использоваться и УАЗом при создании кроссовера. Это не факт, что это будет такая же большая, крупная машина, скорее всего, это будет среднеразмерный кроссовер длиной там чуть более 4,5 метров. Но вот он получит уже независимые подвески, несущий кузов и так далее. То есть все атрибуты кроссовера. И, конечно, эта новость воспринимается позитивно, потому что УАЗу уже надо куда-то двигаться. Вот эта бесконечная реанимация УАЗа Патриот, она, конечно, ну, вызывает определенный интерес всегда. То есть они то там экран присобачат, то кондиционер, климатическую установку. Вот. Но все это уже напоминает, честно говоря, какой-то фарс, потому что, ну, все равно основа автомобиля стремительно стареет, уже не укладывается в современные требовать, скажем так, современные ожидания жителя крупного города, вот, поэтому конкурировать именно вот с кроссоверами УАЗу, честно говоря, все сложнее. Надо свой кроссовер, верю, что УАЗа он может получиться неплохим, потому что лояльность к бренду высокая в России. Да. И как только УАЗ вот начнет анонсировать эту модель, я думаю, там будет колоссальный интерес. То есть далее все зависит.
Очередины будут выстраиваться.
Конечно.
Если модель будет удачной.
В советские времена.
Мы же не можем без кроссоверов.
Да,
нам их надо.
Тем более, если это будет УАЗ, а это звучит серьезно. Если они сделают ему действительно большой просвет, может быть, там, не знаю, постоянный полный привод, ну, какую-то отличительную черту от большинства кроссоверов, то почему бы и нет? Я думаю, что спрос найдется, тем более, действительно, есть люди, вот, которые покупают УАЗ Патриот, мне даже кажется, как вопреки всему.
Да,
вот,
да,
да. Есть да, такие. Они прям любят эту модель, вот, искренне. И когда спрашиваешь, ну, это же модель, там, могут какие-то проблемы быть, они говорят, мы готовы к этому. Мы считаем, это адекватная плата за вот владение таким легендарным автомобилем. Примерно вот, кстати, как с мотоциклами Урал. Тоже там такая лояльность, аудитория, которая именно вот, они просто прикипели, и это такой элемент, как вот я сказал, лайфстайла. Так что с УАЗом тоже такая история происходит. И еще один интересный автомобиль нас, наверное, ждет в ближайшее время. Это Рено готовит новый кроссовер. Причем будет он, как я понимаю, совершенно по невероятному рецепту сделан. То есть вот, насколько я знаю, они взяли платформу Дастера, то есть это платформа B0 кроссовер, и натянули на нее кузов фактически Рено Меган. Причем еще так немножко его доработали, чтобы он был...
Пострашнее.
Нет, даже не пострашнее, скорее, а более практичным. Вот. Внешне-то, кстати, пока на тизерах машина смотрится хорошо, но тизеры, они могут обманчивыми быть, потому что машина в одном ракурсе показана. Вот. Но посмотрим, какая она будет в реальности, но как минимум это будет очень необычный тип кузова. То есть это будет что-то среднее между кроссовером, там, не знаю, лифтбеком, купе. Вот. В принципе, почему бы и нет? То есть для машина ожидается достаточно серьезно отличающаяся от вот продукции на платформе B0 нынешней. Поэтому, в принципе, это может быть какое-то такое новое слово не только для самой Рено, но и для вот рынка кроссоверов. Так что ждем с нетерпением. На московском автосалоне нам этот автомобиль обещают показать.
Ну вот здесь, я думаю, можно и поставить ненадолго точку. Ненадолго, до следующего понедельника. Надо переварить все эти твои
конечно,
новости.
Конечно, конечно. Особенно вот это все бензин, вот это все.
Мотоцикл.
Да я еще про ОСАГО сдержался.
Ой, все, держи в себе. Прерываемся, друзья, прерываемся.
Автоклуб. Радио «Комсомольская правда».